Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами давно не виделись, пожалуй, месяц я не выходил ни на какие эфиры, может даже больше. Причина банальна, я работаю очень много врачом, и у меня, честно говоря, нет достаточного времени, чтобы участвовать в подобных мероприятиях. Но все-таки уже столько людей попросило, что нашло время. Как видите, я с работы еще не переоделся, даже сразу включаю прямой эфир, чтобы быть вместе с вами. И, конечно, давайте некоторое время подождем, пока подключатся коллеги. Сегодня тема будет посвящена гистероскопии, потому что очень много вопросов вокруг этого. И очень по-разному гистероскопия делается на самом деле. Поэтому хотелось бы внести ясность, что такое гистероскопия современная, и ответить на ваши вопросы. Кроме того, я получил еще около 25 вопросов. Вот, не по теме гистероскопии, которую я тоже постараюсь вам рассказать, сохраню эфир и потом сможете его пересмотреть, если вам будет интересно. Ну, я думаю, что можем потихонечку начинать. Достаточно много людей. Спасибо большое, что проявили интерес к моему эфиру. Итак, гистероскопия. То есть, вот когда я начинал работать, я закончил институт в 2001 году. В 2003 году я уже был сертифицированным акушером-гинекологом, а начал интересоваться гинекологией в 1998 году. Почему я это рассказываю? Чтобы вы примерно понимали временные промежутки, вот сколько я в этой теме и какой промежуток времени я наблюдаю активно за развитием той же гистероскопии. То у нас гистероскопия была это что-то, кто делает, это избранные были врачи, которые занимались гистероскопией. Гистероскопия считалась чем-то лучшим, чем выскабливание, но как бы многие спокойно, со спокойной душой обходились без гистероскопии. Те, кто делали гистероскопию, это было так, заглянули в полость матки, оценили ситуацию, потом сделали обычное выскабливание, потом снова заглянули. То есть это ужасно на самом деле, но именно так делалась гистероскопия в те годы. И именно так в 90% случаев она делается сейчас, да-да, в 2021 году, но как бы что маемо, то маемо. То, конечно, за последние 20 лет произошел серьезный рывок в развитии гистероскопии, потому что появилось много очень инструментов. То есть мы сегодня имеем ножницы, щипцы, так называемые механические инструменты. Мы сегодня имеем лазеры, очень много с помощью лазера делается гистероскопия. У нас в клинике тоже я лазером делаю большинство манипуляций. Появился моно- и биполярный электрический ток, который раньше был только прерогативой стационаров, каких-то больших резектоскопий, а сегодня это все перешло в офис. И вот как раз вторая часть, самая интересная, это то, что сегодня вообще в целом гинекология, она очень сильно переходит из стационаров в офис. То есть сегодня можно в амбулаторных условиях сделать много мини-операций, в том числе и так называемую офисную гистероскопию. На сегодняшний день женщины не очень готовы ходить с бандажом, либо простыней, полусогнутые, с какими-то большими разрезами, как бы восстанавливаясь по 1,5 месяца после операции. Женщины на сегодняшний день мобильные, они ценят свое время, работу, они хотят заниматься сексом после операции, там, через неделю уже, там, восстанавливать свои функции, они там 3 месяца, как бы, ждать, там, не знаю, какое-то воздержание, не встать, не сесть, то есть не хотят с этим мириться. Это понятно, что и мужчины, и женщины, никто не хочет этого. Вот, поэтому то, что раньше было стационар, сейчас переходит амбулаторно. То, что раньше была супер страшная операция, которая там чуть ли не двухмесячного восстановления требовала, сейчас переходит уже в разряд лапароскопических операций, которые требуют буквально там 1-2 дня в стационаре и где-то неделю-2 недели восстановления. То есть скорость восстановления и технологии, которые обеспечивают вот все это, и малоинвазивные технологии, в первую очередь косметические, которые дают результаты лучшие, они, конечно же, выигрывают перед классикой так называемой. Кстати, о классике. На самом деле для хирурга-гинеколога это все равно незаменимая вещь. То есть, на самом деле, даже если хорошо гинеколог оперирует очень, эндоскопически, то базовая операция – это уметь удалить матку, перевязать магистральные сосуды в любой ситуации, там, имея кухонный нож, грубо говоря, в руках, потому что, в принципе, оборудование отказывает. Поэтому все равно базовая подготовка все равно является вот это классиком. Ее мы не забываем. И помним, что такое выскабливание, вот эти процедуры, которым уже на минуточку 1845 год – это… После работы тяжело думать, но где-то 170 лет, да, там в районе 170 с чем-то лет, выскабливанию процедура, которая не претерпела ни одной технической, ничего технически не поменялось, 170 лет, которую до сих пор делают в стационаре с целью внутриматочную патологию какую-то полечить, там полип, либо кровотечение. Вот, поэтому, конечно же, гистероскопия сейчас перешла в офис у меня. Примерно 400 гистероскопий в году, и из них более 90% в офисе делается. Это и полипы, и даже миоматозные узлы, и синехии, и биопсии, и осмотр после привычного невынашивания беременности, при неудачных попытках ЭКО. Достаточно много показаний сегодня есть для гистероскопии. Это настоящее чудо, потому что позволяет не ложась в стационар, решить проблему, которая еще буквально там несколько десятилетий назад требовала удаления матки полостного. А сейчас можно решить это с помощью офисной процедуры, встать и пойти, без необходимости какого-либо обезболивания. Поэтому по гистероскопии могу много рассказать, и это на сегодняшний день одна из наиболее востребованных и базовых манипуляций в гинекологии современной, потому что действительно проблемы внутриматочной патологии и проблемы дисфункции матки – это одна из вообще базовых вещей в гинекологии. Мы сконцентрированы на этой проблеме очень сильно. Если будет интересно что-то конкретное по поводу гистероскопии, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Хочу сказать, что очень разная сейчас гистероскопия, как вы уже поняли, и многие даже сегодня говорят, что это внутриматочная хирургия, то есть это работа в узком пространстве с использованием совершенно разных инструментов. И гистероскоп – это лишь путь, то есть гистероскопия – это доступ, мы зашли в полость матки, а потом есть весь арсенал инструментов, которые мы адаптируем под нужды каждой конкретной пациентки, под конкретную ситуацию. Поэтому многие говорят, внутриматочная хирургия – это искусство работать в полости, которая всего лишь, ну, где-то примерно 3,5 сантиметра, не увеличена, если матка, то 3,5 там, на 4 сантиметра всего лишь эта полость, это очень узкое пространство. При гистероскопии не делается никаких разрезов в теле, то есть это так называемая хирургия NOTS, Natural Orifice Surgery, то есть это хирургия через натуральные отверстия. Самое трендовое, на мой взгляд, вообще то, что есть, имеется в гинекологии, одно из самых. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, а пока вопросы вы пишете, я отвечу на старые вопросы. Гистероскопия, кровомазание после гистероскопии, можно ли девственницы? Ну, гистероскопию офисную можно девственницей, потому что при офисной гистероскопии не используются зеркала, не используются пулевые щипцы, то есть ничего во влагалище не вводится, кроме гистероскопа, который диаметром меньше 5 мм. Соответственно, его легко ввести, не нарушив целостность девственной плевы. И у меня огромное количество женщин по разным причинам, которые не хотят девственную плеву нарушать, там и религиозные различные женщины, и просто женщины. Вот, поэтому как раз да, и некоторые приезжают даже издалека, есть пациентки из Тернополя, там, из Западной Украины издалека. Почему при назначении КОК не берут никакие анализы и не спрашивают о здоровье сосудов? Ну вот тут двоякий такой вопрос. Но на самом деле, если женщина здоровая, то достаточно опроса и обычного осмотра гинекологического, чтобы назначить оральные контрацептивы. Это не рекомендует никто делать, никакие международные организации, которые рекомендации выпускают по подбору методов контрацепции, ни Всемирная организация здравоохранения не рекомендует какие-то анализы сдавать, тем более анализы на гормоны, они не нужны для того, чтобы назначить КОК здоровой женщине. Хочу подчеркнуть, здоровой женщине, потому что если у женщины есть болезнь, и некоторые болезни мы действительно лечим коками, то тогда обследование мы проводим, конечно. Вот. А вот то, что не спрашивают о здоровье сосудов, это плохо, потому что тромбоз перенесенный, либо тромбоэмболические осложнения, это одно из серьезных противопоказаний для назначения КОК. Поэтому задача врача выяснить, нет ли противопоказаний для назначения КОК, поскольку это препарат достаточно безобидный, но все-таки в некоторых ситуациях это может быть очень опасно для жизни. Назначить КОК, если у женщины тромбоз был, может привести к ее гибели даже. Так, третий вопрос. Как похудеть в возрасте 45 плюс, точно так же, как и в возрасте 44? Честно вам скажу, вот, что такое набор веса, либо уменьшение веса. То есть есть два процесса в организме глобальных. Это анаболизм и катаболизм. Анаболизм – это синтез белка и жировой ткани, соответственно. А катаболизм – это разрушение. Так вот, чтобы катаболизм начал превалировать над анаболизмом, нужно, чтобы энергия расходовалась больше, чем поступает в организм. Поэтому либо расходуйте больше энергии, либо потребляйте меньше энергии, либо и то, и то. Вот и все, собственно говоря. Все это просто, но на практике, конечно, гораздо сложнее. Вот. Понятно, что метаболизм у всех разный. Есть люди, которые могут есть много достаточно, и при этом они не поправляются, а есть люди, которые поправляются, наоборот, легко, потому что метаболизм у всех разный. Как можно повысить свой метаболизм? Ну, первое, когда вы явно как-то нездорово поправляетесь, то имеет смысл все-таки обратиться к эндокринологу и проверить все-таки состояние эндокринной системы. Часто эндокринологи, они являются и диетологом. Вот у нас в клинике, например, есть доктор-эндокринолог, она же и диетолог, что очень удобно вот для этих ситуаций. Если у вас со здоровьем все нормально, то повысить метаболизм можно за счет аэробных и анаэробных нагрузок, то есть сочетание нагрузок, более подходящие для потери калорийности, это так называемые аэробные нагрузки, то есть это бег, велосипед, там гребля, то есть все, что связано с существенным повышением частоты сердечных сокращений. Вот, однако такие нагрузки должны быть, во-первых, под контролем тренера, да, то есть просто так иногда сложно бывает, если есть возможность, лучше под контролем тренера программу себе составить. Второй момент, что если вы будете заниматься 30 минут в день достаточно интенсивно, вы потратите, ну, в лучшем случае, где-то 500 килокалорий в день. Поэтому, соответственно, если вы съедаете на эти 500 потраченных плюс 700, да, у вас жор после того, как вы позанимались, да, такие люди есть, я, например. То есть, если я много спортом позанимаюсь, сходил в бассейн, съел 3 банана, там, да, все, что поплавал, израсходовал. Но мне проще, я работаю настолько много, что у меня и так все сгорает. Вот, вариант тоже не для всех, потому что не все любят работать по 12 часов в день. Вот так. Вот. Анаэробные нагрузки могут быть полезны с точки зрения наращивания мышечной массы. То есть, если у вас мышечной массы удельный вес увеличивается, то в покое вы начинаете тратить больше калорий, ничего не делая при этом. Но опять же, нельзя нарастить массу мышечную и похудеть. Поэтому нужно циклы спортивные. То есть, если вы решили спортом заниматься, нужно вникнуть в это, либо опять же с грамотным тренером обсудить. Вот, потому что есть периоды, когда вы все равно будете набирать немножко за счет увеличения мышечной массы, а потом будет период снижения массы, да, частично мышцы разрушатся, ну и жир разрушится. Это если говорить о спортивной части. Если у вас нету в планах спорт, то просто меньше ешьте и все. Вот. Какие-то специализированные диеты, такие как, например, там кремлевские всякие, там или одни шоколадки едят, там, я не знаю. Такие диеты, они не показали как раз своей эффективности с точки зрения доказательной медицины. То есть, как бы больше пользуются этим различные люди, которые продают просто свои уникальные, как бы, диеты. То же самое касается диет по группам крови. То есть, вокруг этого огромное количество мифов и просто заработка ни на чем. Так, ну я не диетолог, я как бы базовые вещи рассказал. Конечно, здесь можно очень много рассказывать. Если услышите слово нутрициолог, то это то же самое, что и диетолог. А то у меня приходит пациентка и говорит: я ходила раньше к диетологу, а теперь я хожу к нутрициологу, он намного лучше, правда, в 2 раза дороже денег берет. Ну, вообще-то это одно и то же, как бы, то есть вот такое синонимы иногда значение имеет. Так, четвертое. Заболевание молочной железы, доброкачественное лечение. Ну, доброкачественных заболеваний много, в принципе, да. То есть тут философия такая на сегодняшний день, что нам нужно оценивать у каждой женщины в каждой возрастной группе риск рака молочной железы. Он есть даже в 20 лет, просто он небольшой. Вот. И самое главное, не пропустить онкологию. То есть есть ряд доброкачественных заболеваний, которые даже особого лечения не требуют, потому что они не беспокоят. Но они могут требовать, например, динамического наблюдения с помощью УЗИ, или могут требовать даже биопсию сделать, чтобы исключить онкологию. Вот. И вторая группа проблем доброкачественных – это ситуации, которые могут вызывать симптомы. Например, боли периодические, циклические боли в молочных железах. Лечится очень легко. От подбора бюстгальтера до назначения оральных контрацептивов. Некоторым женщинам помогают фитопрепараты. Иногда назначаем препараты, снижающие пролактин. Вот. Иногда назначаем просто нестероидные противовоспалительные препараты. В принципе, тут частично занимается гинеколог, когда диффузные изменения. Когда изменения очаговые, все-таки маммолог, потому что маммолог может пропунктировать, и в его сфере как раз онкологическая патология. Есть такое заблуждение, что нужно все у маммолога наблюдать. На самом деле маммолог это все-таки больше по очаговой, по подозрением на рак, то есть достаточно узкая такая важная, но узкая специализация. А гинекологи, они прекрасно справляются с вот доброкачественной патологией, которая диффузная, не имеется ничего очагового. Так, сероза Метра в постменопаузе. Сероза Метра, скажу для всех, это скопление серозной жидкости в полости матки. В постменопаузе часто у женщин канал шейки матки, цервикальный канал, научное название, он закрывается и скапливается там либо слизь, либо серозная жидкость, иногда даже гнойная жидкость бывает, пиометра. На сегодняшний день аппараты УЗИ достаточно хорошие. Вот у нас, например, аппараты, они имеют вагинальные датчики с переменной частотой до 12 или даже последний аппарат у нас даже, по-моему, 15 мегагерц. А все руководства, в том числе и западные, они говорят, что мы можем хорошо там оценивать гинекологию, если у нас там внутриполостной датчик 8 мегагерц и выше, то есть у нас 15. Хорошо видим каждый листок эндометрия. Поэтому на хорошем аппарате УЗИ у женщин с невысокими рисками рака эндометрия сероза Метра просто наблюдается. Если вы уверены, если на УЗИ все хорошо врач видит. Если есть сомнения в качестве УЗИ, если есть риски рака эндометрия, то иногда имеет смысл сделать ту же гистероскопию. Вот, однако у таких пациенток могут быть сложности с прохождением цервикального канала, причем настолько, что операцию можно и не выполнить. Это крайне редко бывает. У меня два случая было всего лишь за всю практику, порядка 5000 гистероскопий, но тем не менее может быть у каждого. Так, шестой вопрос. Можно ли забеременеть с диагнозом СПКЯ? Ну, первое. Синдром поликистозных яичников примерно около 8% женского населения. То есть это часто. Второй момент. Это не совсем болезнь. СПКЯ – это особенности функционирования организма с определенными факторами риска не только для гинекологии. Там, например, рак эндометрия чаще бывает у женщин с СПКЯ. И кардиометаболические риски, то есть со стороны сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет второго типа чаще бывает у женщин с СПКЯ. То есть с этим просто нужно научиться жить. Это синдром всего лишь, это не совсем болезнь. Проявляется по-разному. На сегодняшний день есть 4 разных варианта СПКЯ, но я подозреваю, что их еще больше. Поэтому забеременеть, конечно, можно. Очень часто женщины с СПКЯ беременеют даже спонтанно. Достаточно часто, если у женщины есть лишний вес, достаточно немножко снизить массу тела, и овуляция восстановится, беременность наступит самостоятельно. Вот, поэтому поспокойнее относитесь к таким диагнозам. Да, такой диагноз есть, но это не худшая болезнь, которую вы могли бы встретить в своем пути. Так, эксцизия, дисплазии шейки матки, анестезия оборудования. Ну, если говорить о хирургии, вот часто спрашивают, или даже часто вижу реклама клиник, как бы позиционируется, что у нас, мы купили супераппарат, как бы вот вы прям ложитесь, он сделает вам операцию, робот сделает операцию, да. На самом деле делают операцию, это центральная нервная система, головной мозг хирурга, который по классике должен иметь сердце льва, это, наверное, на втором месте. Глаз орла, наверное, тоже не на самом, да, на самом первом месте. Руки женщины, да, это великие хирурги так говорили. Но на самом деле надо мозги хорошие иметь и возможность принимать решения. Вот, иногда менять решения в пользу пациентки быстро, да, в течение операции. Поэтому на самом деле эксцизию можно сделать, поверьте, можно сделать самодельным электродом в подвале у дяди Гриши. На самом дешевом электрохирургическом аппарате очень хорошо. А можно сделать очень плохо самым дорогим аппаратом, лазером, испоганить всю шейку матки. Поэтому тут такое. Мне кажется, не совсем вы правильно как бы всю эту ситуацию понимаете, потому что не работаете в медицине. Касательно анестезии, в большинстве случаев для эксцизии дисплазии используется местная анестезия. Это во всех странах, так не только как бы я это активно внедряю, пропагандирую. Потому что общий наркоз, как бы он должен иметь показания. Общий наркоз, но вы же не лечите зубы под общим наркозом, да? Почему шейку матки иссекать тоже под общим наркозом? Это лишнее в ряде случаев. То есть, если адекватное обезболивание может обеспечивать местная анестезия, то нет необходимости в общей анестезии. Если нет, то тогда нужна общая анестезия. Все достаточно просто и понятно. Восьмой вопрос. СПКЯ лечение. Ну, как бы вам сказать, СПКЯ есть много разных вариантов, и СПКЯ может сочетаться с некоторыми другими проблемами. Нужно понимать, что за вариант у вас. Нужно понимать, какие перспективы, ожидания, что мы хотим этим лечением добиться. То есть очень много тут всего. И если хотите, про СПКЯ будет вебинар. У меня для докторов есть такие мероприятия. Я тоже провожу и очные докарантинных мероприятий сейчас онлайн. И по СПКЯ там и 4- и 5-часовые у нас были конференции, не могли разойтись на самом деле. То есть эта тема интересная. Много нового появляется в этом поле, и в том числе с точки зрения диагностики сейчас многие критерии пересмотрены, в том числе ультразвуковой критерий мультифоллюкулярных яичников, сейчас там 20 фолликулов должно быть, и так далее, и так далее. Не ранее, чем 8 лет после первой менструации, после менархи, мы можем вообще говорить об СПКЯ, то есть там сейчас интересно. Пересмотр был практически европейским обществом репродуктивной эндокринологии и репродукции человека в 2018 году. Так, гормоны во время цикла, нормы и отклонения. Ну, это уже вопрос такой, справочник, то есть какие гормоны вы хотите, в какой конкретной лаборатории, там же в каждой лаборатории есть нормы, есть отклонения. Или вы хотите, чтобы я просто вам пересказал сейчас учебник по эндокринной гинекологии на 1100 страниц, вот у меня любимый, Леон Спиров есть. 1100 страничек мелким шрифтом. Много, много рассказывать. По памяти не расскажу всю 1000 страниц, но страниц 300 тоже могу, точно расскажу. Так, пролактин и заболевание груди. Но пролактин, гормон, вырабатываемый гипофизом. Вы знаете, в головном мозге есть такая железа, царица желез, которая регулирует функцию многих других желез внутренней секреции. Пролактин вообще наиболее нужный женщине в период лактации, потому что он участвует непосредственно в процессе лактации, то есть в процессе синтеза молока грудного. Если он повышается у женщины не беременность и не лактирующая, то он может вызывать задержку менструации вплоть до их полного отсутствия, может вызывать галакторею, когда выделения из груди появляются. И это состояние называется гиперпролактинемия. Существует более 100 причин различных гиперпролактинемии. Не всегда мы можем найти точную причину, и достаточно редко это опухоли гипофиза. У нас почему-то любят сразу МРТ гипофиза делать. На самом деле мы делаем это достаточно селективно. Не каждой женщине с повышением пролактина требуется вообще какое-то лечение. Все зависит от того, насколько пролактин повышен, какие были цели для сдачи этого анализа и так далее. Что может быть с грудью? Ну, с грудью при повышенном уровне пролактина в основном это галактория, то есть это выделение из сосков. Они обычно прозрачные, могут быть желтые, могут быть зеленые, но главное не кровянистые. Вот. Вот и все. Заболевания особо, в общем-то, редко какие-то бывают, но из-за того, что галактория может наливаться грудь и быть дискомфорт с этим связанный. Так, 11-й вопрос. Дисфункция яичников. Ну, огромное количество есть дисфункций яичников, то есть вы бы мне бы точнее вопрос задали, а так я могу про дисфункцию яичников, я не знаю, неделю, наверное, разговаривать. Так, 12-й вопрос. Скрининги во время беременности и вне ее. Тоже очень хороший вопрос. Скрининги по поводу чего? То есть я могу вам сказать в целом, что такое скрининг. Скрининг – это метод исследования, который делается, чтобы предотвратить какое-то серьезное заболевание, которое может привести, например, к гибели женщины. Вот, например, рак шейки матки, которая достаточно дешевая, которая точная и которая имеет доказательства своей эффективности. Вот, например, цитология шейки матки, либо ПАП-тест, то же самое, это синонимы, по сути, мазок по Папа-Николау, в общем-то, с него все началось. то он показал свою эффективность, он достаточно дешевый, он реально предотвращает рак шейки матки, и его нужно делать всем женщинам, которые уже сексуально активны. При беременности есть скрининги, например, для того, чтобы выявить хромосомные неоплодии у плода, такие как, например, синдром Дауна, и по желанию пациентки прервать эту беременность, пока еще не поздно, вовремя, до того, как ребенок будет юридически считаться плодом. Но можно много дискутировать, и если говорить о скрининге рака шейки матки, то это однозначная польза. То скрининги по поводу пороков плода, тут, ну, есть люди, которые в это не хотят как бы это делать, и по религиозным в том числе причинам. Вот. Однако большинство придерживается, и современная гинекология, она придерживается позиции все-таки рекомендовать скрининги всем беременным. Но есть и другие скрининги, маммография тоже, маммографический скрининг на рак молочной железы, грудной железы, сейчас более правильно говорить, тоже он реально уменьшает смертность от этого коварного заболевания. Так, следующий вопрос. Аденомиоз и климакс. Аденомиоз и климакс. Я, если честно, никогда не готовлюсь и впервые читаю вопросы. Ну, аденомиоз – это эндометриоз матки, когда эндометрий находится в миометрии, внутренний эндометриоз его еще называют. Вот, одна из причин таких вот обильных менструаций, тяжелое менструальное кровотечение называется. А климакс – это как бы симптоматика, связанная с дефицитом эстрогенов в пери- и постменопаузальный период. То есть, как бы аденомиоз и климакс. Велосипед и лампочка. Вот, я не понял просто, ну, то есть я вам объяснил, что это, да, но я не могу, как бы это сочетание, вот я не знаю, что отвечать, потому что я не понял, про что вопрос, извините меня. Наличие папиллом на шее может говорить о ВПЧ, вакцину можно делать, если 39 лет. Наличие папиллом на шее, конечно, говорит о ВПЧ, потому что именно ВПЧ и вызывает папилломы, бородавки, кандиломы. Вот, вакцины у нас, в принципе, Cervarix только есть сейчас, и она от 16-18 типов, то есть вакцина эта направлена на онкогенные типы как раз вируса. Вот, и она не очень сильно эффективна в отношении неонкогенных, поэтому для профилактики папиллом на шее вам делать вакцину точно не нужно. Если вы хотите снизить ваши риски рака шейки матки, то ну, тоже спорно, потому что в 39 лет, скорее всего, большой пользы уже не будет. Польза будет только если вы медработники, вы занимаетесь лечением дисплазии шейки матки, эксцизией шеек матки. Я вот занимаюсь, сделал прививку Cervarix себе тоже, живой до сих пор. И на ковид, кстати, сделал прививку. Как видите, я себя нормально чувствую, несмотря на то, что я на ногах уже достаточно давно. Так, подскажите, пожалуйста, как у вас проходит прием? Я не знаю, вопрос касательно меня только, либо вообще клиники и докторов. Ну вот приходит человек, спрашиваем, как дела, что беспокоит. Давайте посмотрим ваши анализы, давайте посмотрим вас. Если нужно, делаем УЗИ и анализы. Рассказываем, что можно сделать в данной ситуации. И в ваших интересах выбираем то решение, которое вас больше всего устраивает. Ну, конечно, с учетом того, что поддержка наша информационная есть, чтобы помочь принять это решение. Если вы решение принять не можете, такие бывают тоже люди, ну тогда мы за вас стараемся принять и посоветовать сразу выдать оптимальный вариант. Ну так примерно проходит прием. То есть у нас нету большого шара такого, который молнии. То есть вот я не ношу чалму. Вот, я без инструментов хирургических не вытаскиваю органы, как бы, то есть от моих пальцев не наступает беременность, хотя и пару пациенток были, которые так считали. Вот так. Ничего такого не делаем страшного. Так, следующий вопрос. Аденомиоз и эндометриоз – это всегда эстроген доминирование. Эстроген доминирование такое, эх, красивое слово. Доминирование. Ну, не совсем. То есть эстрогены действительно, они влияют негативно на эндометриоз любой. Однако не всегда у женщин с эндометриозом есть какие-либо эндокринные изменения. Обычно у них достаточно нормальный менструальный цикл. И даже есть случаи, когда эндометриоз прогрессирует в переменопаузе, когда уже Эстроген явно не доминирует, то есть уже дефицит эстрогенов даже, а эндометриоз начинает беспокоить. Поэтому не все так однозначно. Эндометриоз и сам способен вырабатывать факторы роста, которые стимулируют его дальнейшее прогрессирование. То есть не так все очень просто на самом деле. Есть паракринные, интракринные механизмы регуляции. Не все изучено до конца. Все еще в процессе. Я горжусь, что у меня сейчас несколько диссертаций есть у моих учеников, которые занимаются эндометриозом. Как раз моя тема сейчас последние годы. Активно занимаюсь эндометриозом. Можно ли выносить ребенка после эмболизации? В принципе, можно. В целом эмболизация это не лучший метод лечения миомы, в целом, на мой взгляд. Хотя у некоторых женщин это может быть хорошей альтернативой тому же удалению матки. Эмболизация, были исследования, которые показали, что эмболизация не очень хорошо может влиять у некоторых женщин на течение беременности и на вынашивание ребенка на самом деле, но есть женщины, которые выносили и родили. Поэтому, если вам эмболизацию планируют только сделать, то подумайте дважды, если вы еще планируете беременеть, а если вам уже сделали, то уже как бы, ну, двигайтесь дальше, тут же вы уже ж назад эти частицы не достанете из матки. Виды анестезии при родах. Есть медикаментозная анестезия, а есть и немедикаментозная анестезия. Немедикаментозная анестезия – это роды в вертикальном положении. То есть, когда женщина в родах ходит, двигается, как ей удобно, выбирает те позы, в которые ей комфортно. В том числе и первый, и второй период родов. Когда есть поддержка партнера, когда партнер помассирует спинку, там есть специальные техники – например, надавливание на коленные суставы, да, когда женщина сидит на специальном стульчике таком для женщин, которые рожают, надавливается на колени, да, и давление это передается на тазобедренные суставы, это уменьшает болезненность. То есть есть много всяких моментов. Это именно использование душа, например, в родах, да, то есть теплая водичка. Все это может быть полезно в плане немедикаментозного обезболивания. Если говорить о медикаментозном обезболивании, то основным методом у нас является эпидуральная анальгезия, либо комбинированная спинальная эпидуральная анальгезия. Это реально эффективный метод обезболивания родов. Также применяются еще наркотики, наркотические анальгетики, которые в Украине не применяются широко, в некоторых странах достаточно широко. Закись азота тоже у нас используется крайне редко, в некоторых странах она популярна. Поэтому, если говорить про Украину, то в основном это не медикаментозные методы, либо эпидурально-спинальная эпидуральная анальгезия. Непроходящая киста яичника, что делать? Ну, нужно решать, нужно же смотреть, есть более 30 вариантов различных кисты, доброкачественных и злокачественных вариантов, то есть главное, чтобы не пропустить рак. Поэтому нужно, наверное, очно решать этот вопрос, может быть и операцию. На самом деле не стоит бояться современной хирургии, то есть я когда был еще студентом-медиком, я, ну, сильно увлекался медициной, скажу вам честно, как-то мне понравилось с самого начала, то думал, что медикаменты победят. То есть очень много говорилось о том, что препараты сейчас селективные, как бы все, мы скоро победим все болезни, и будут только терапевты, а хирургов почти не будет. И я как-то даже терапевтом одно время хотел стать. Однако потом понял, что очень медленно происходит появление новых лекарств, очень затягивается процесс доказательства их эффективности, а потом еще оказывается, что вообще неэффективное было лекарство. Поэтому хирургия сейчас быстрее развивается, чем медикаментозное лечение в ряде областей медицины. И то же самое касается стоимости и побочных эффектов. То есть вот на самом деле люди не боятся иногда пить какие-то препараты гормональные, которые могут реально там тромбоз, либо тромбоэмболию вызвать и смерть. Или боятся лапароскопии, после которой на следующий день они пойдут домой, решат сразу проблему. И риск, например, умереть от лапароскопии 1 на 10 тысяч случаев. А при приеме некоторых гормональных препаратов риск гораздо выше. Поэтому не все так однозначно. Иногда операция лучше, чем медикаментозное лечение. Я не из тех, кто режет всех подряд на самом деле, но хирургия, как бы она, это часть современной гинекологии, это хирургическая специальность, и ряд проблем решаются с помощью малоинвазивной, эффективной и безопасной хирургии. Так, кровомазание при кок, норма ли это? Ну, часто это может быть норма, так называемые прорывные кровомазания. Однако следует сделать УЗИ, все-таки проверить, нет ли там полипа, который может давать эти кровомазания. Вот. А так, в целом, да, может быть нормой. Мы подбираем более высокодозированные коки, если часто это беспокоит. Иногда делаем перерывы небольшие, 7-дневные, да, для того, чтобы купировать эпизод кровомазание, или назначаем, например, по 2 таблетки в течение недели, чтобы тоже таким путем приостановить прорывное кровомазание на фоне кок. Так, какое обезболивание вы делаете при гистероскопии? Как это можно выдержать? Ну, при офисной гистероскопии, когда используется очень тонкий инструмент, мы используем анальгезию, мы просто даем обезболивающее обычное, и наркоз не применяется. Если использовать вагиноскопический доступ, как это все нам завещал великий профессор Бетоки, который первый в 95 году описал и вот застолбил термин, почему офисная, потому что Бетоки так назвал офисная гистероскопия. Это не в офисе, да, бухгалтер тут сидит, и тут на столе сделали гистероскопию. Медицинский офис имеется в виду. Поэтому мы не используем обезболивание. Есть маленький процент женщин, которые плохо переносят боль. Таким мы не рекомендуем или сильно боятся, как бы не готовы с этим бороться. То такое есть, наоборот, женщины, которые готовы потерпеть, но чтобы не выключаться. Не все фанатеют и от наркоза же на самом деле. Вот. Но у нас как-то выдерживают все. Недовольных очень маленький процент тех, кто ощутил боль. И даже среди них не все недовольные. Я надеюсь, что я не потерялся. Так. Микроаденома гипофиза и кок не противопоказано. Микроаденома не противопоказание для назначение кок, поэтому как бы если хотите пить кок, пейте. Чепотрібні анализы про гистероскопию. Про гистероскопию мы рекомендуем все ж таки досить свежую цитологию, рідинну цитологию або звичайну цитологию. Анализы на ВІЛ, гепатит В, С та сифіліс мы робимо експрес-методом. Тому ну, майже не потрібні, але УЗД з собою обов'язково візьміть. Якщо ви не зробили ОЗД свіже, то ми можемо ОЗД зробити безпосередньо перед операцією. Скільки буде кровомазання після офісної гістероскопії? Як швидко встановиться цикл? Ну, цикл не нарушається обычно. Кровомазання дуже сильно залежить від того, що робилось. Тобто, іноді це поліп на тонкій ножці, який убрали, там 2 дні покровило і все. А якщо там кусок аденоміозу, то я іноді роблю дуже серйозні операції в офісі. То есть вот женщина встала и пошла, а там серьезная хирургия, которую в стационаре не сделают, потому что технологически, например, не готовы к этому. И я убрал, например, пол стенки матки у женщины, которая не планирует беременность, и у нее там был аденомиоз. То такое может подкравливать и месяц. Вот, поэтому все индивидуально, и как бы нужно к этому относиться спокойно, но обычно мы же говорим примерно, как это будет. После гистерорезектоскопии через 4 месяца сделали УЗИ на 7-й день цикла, затем на 23-й для оценки состояния матки. Это достаточно для исключения синехи, так как после иссечения перегородки могут появиться синехи. Ну, по моему скромному опыту, тысяч гистероскопий, могу сказать, что после иссечения перегородки синехи редко возникают. Вот они чаще возникают, когда миомы иссекаются большие, особенно когда миомы и по задней, и по передней стенке были, и когда синехи непосредственно, синдрома Шермана, рецидивы синехи могут быть. Лучше всего синехи смотреть в середине второй фазы, то есть когда эндометрий наиболее толстый, поэтому на 7-й день как бы вообще не видно, а на 23-й, в принципе, можно исключить синехи, за исключением синехи пристеночных, которые не видны на УЗИ вообще в принципе. Ну и по клинике же нужно смотреть. Если у вас, например, были скудные менструации, а стали нормальные, то это может говорить об успешном лечении синдрома Шермана. После гистероскопии назначили фемостон. Нужен ли он? Ну я же не знаю, нужен или нет. Надо спросить врача, который назначил. Я же не могу влезть сейчас через экран вам в голову, потом вспомнить разговор, который был с врачом, как бы записанный у вас где-то там, и сделать выводы, нужен ли он или нет. Я же не вижу вашу клиническую ситуацию. Так, что скажете о препарате Fertilovit PCOS при СПКЯ? Ну, как бы один из витаминов при СПКЯ, все это вспомогательное лечение, как бы, причем не очень дешевое. Поэтому такое, если вы любите витаминки, то окей, но это не основное лечение. Так, подскажите, пожалуйста, почему спайки на УЗИ не видны и почему яичник, как оказалось, не воспаляется? Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне кажется, хорошо яичник не воспаляется. Вроде бы. Но касательно спайк на УЗИ, спайки на УЗИ видно только мощные достаточно. Хорошо спайки видны, когда есть жидкость в брюшной полости. Поэтому, если по поводу спайк, то хорошо смотреть в середине цикла, когда есть овуляция. Либо вести жидкость дополнительную через маточные трубы. И посмотреть спайки. Вообще УЗИ не самый лучший метод, как бы, на предмет оценки спайк. Вот так. Просто УЗИ он не для всего. Так, что скажете о препарате метадинон? Метадинон не знаю. Знаю, метадон это наркоманы, морфинисты используют для заместительной терапии, которые слазят с наркотиков. Метадон. Хороший препарат для того, чтобы от наркомании лечиться. Но это не мой профиль. Так, полип тела матки, удаление либо наблюдение. Ну, смотря какой полип, смотря какой возраст, смотря какие планы. Если у вас, например, планы рожать еще, то лучше сразу удалить. Если у вас есть нарушение цикла кровомазания, то полип тоже удаляется. Особенно если он имеет симптомы, и особенно если у вас есть факторы риска рака эндометрия, и особенно если полип сантиметр и более в размерах. В принципе, как бы в европейских рекомендациях полипы не всегда рекомендуют удалять, если он маленький, там, если нет никаких жалоб. Вот. Но вы же должны понимать, что рекомендации же написаны для страховых компаний, либо для государства, которое оплачивает эту услугу. Поэтому, если вы за свой счет планируете, то как бы тогда вы заплатили и вы его удалили. Если вы рассчитываете, что государство покроет, вот как сейчас вроде бы гистероскопии будут бесплатные. Мне, конечно, очень интересно на это будет посмотреть, учитывая то, что достаточно низкая стоимость заложена. Вот, и мы так посчитали, что невыгодно, например, за эти деньги вообще делать ее. Вот, то, в принципе, можно рассчитывать на бесплатную гистероскопию. Так, можно заводить в 37 после одного курса кламифеном, 16-й день овуляция, 30 мм фолликул, зараз 28-й день, базальная температура тримається, 39 вже тиждень. Коли робити тест? Нічого не зрозумів взагалі, тому що температура 39 базальна не повинна бути така висока, по-перше. Друга, базальну температуру ми взагалі зараз не використовуємо для оцінки овуляції, тому що вона, ну, вже застарілий метод, тому, ну, не можу сказати. Тест на овуляцію взагалі потрібно робити ж до овуляції і до розміру 30 мм. Якщо 30 мм, то вже шанс на овуляцію досить низький, тому я би не робив взагалі тест, а просто не використовував би методи контрацепції. Ранее имели в виду препарат мастодинон. Мастодинон это фитопрепарат, содержит прутняк, и он используется при дискомфорте, мастальгии и так далее. Как бы с позиции доказательной медицины мало вообще препаратов, которые реальную эффективность имеют. Но дело в том, что и показания к таким препаратам это просто дискомфорт в груди, то есть это же не лечение рака, поэтому он некоторым женщинам действительно может быть полезен. Смотря от чего и смотря какие ожидания, как бы, от препарата на самом деле. Планирую беременность по УЗИ, гиперплазия, эндометрия. Нужно ли делать гистероскопию? Но по УЗИ мы можем только заподозрить гиперплазию, эндометрия. А это может быть и полипы, может быть и рак, и что угодно. Нужно ли делать гистероскопию? Ну, для этого есть врач, который все-таки на основании всех ваших данных выдаст уже информацию. То есть у врача в голове компьютер находится, да, куда закладывается информация, возраст, там, ваши сопутствующие заболевания, данные осмотра, период, сколько вы уже планировали беременность, были ли у вас беременности ранее. И потом выдает вот все-таки больше да, либо нет. А так вот на основании такой отрывочной информации, то есть сказать, что точно нужно, ну, не скажу. Сказать, что точно не нужно, тоже не скажу. Добрый вечер. С чего начинать обследование с бесплодием? А поход к гинекологу или репродуктологу сейчас еще называют таких докторов, либо гинеколог, который занимается бесплодием, неважно, главное, чтобы врач был компетентен. Вот. Базовое обследование, это гинекологический осмотр, взятие анализа, цитология, половые инфекции, УЗИ органов малого таза обязательно, спермограмма мужу обязательно, оценка проходимости труб, ну и гормональное обследование в зависимости от того, что у вас за ситуация, тоже оно может быть от небольшого до более расширенного. Вот, собственно говоря, и все обследование. Базовые вещи, они простые. При бесплодии начинаем с базовых вещей всегда. Как относитесь к биоидентичным пилетам? Отношусь плохо, потому что не изучено, потому что не доказано, потому что все мировые серьезные организации, в том числе Международное общество по менопаузе, оно как бы плохо относится к пилетам, да, и пилеты это похоже на лохотрон. Вот, на лохотрон, когда очень дорого надо заплатить врачу за обучение, в Америке, да, там где-то. Вот. Методология, которая используется, полная туфта, то, что я видел, потому что там гормоны вообще не в попад сдаются, то есть вообще мне непонятно, я знаком с эндокринной гинекологией, мне непонятна методология, которая заложена, это больше похоже на, для галочки. Сдали все подряд там 10 раз, и потом якобы на основании этого рекомендуют ту или иную пилету. Ну и потом там столько ошибок вообще, даже вот в их рекламе, то есть там просто ахинея, если честно. Ну как я могу нормально относиться к пилетам? Это лохотроны, мне кажется, что это не очень вообще хорошо заниматься пилетами для врачей. Если меня врачи слушают, ну как бы сочувствую, если вы этим занимаетесь, потому что, на мой взгляд, это очень спорно. Вот. Я понимаю, что это очень хорошо для кармана, конечно, да, то есть для заработка, я не спорю, что это замечательная методика. Но вот с точки зрения медицинской, хорошо это или нет, я очень сильно сомневаюсь, и не только я, самое интересное. Так, насколько препараты прифемин, циклодинон эффективны при СПКЯ? Ну, не буду я про препараты как бы рассказывать. Я не хочу встревать в дискуссии по препаратам на самом деле. Вот. Но насчет гомеопатии, то гомеопатия вообще она ничего не поддерживает, потому что там нету действующего вещества. И, в принципе, тогда водичку лучше. Водичка, кстати, самое очень хорошее лекарство. Если пить не меньше 8 стаканов в день, маленьких, по 200 миллилитров, то это прям хорошо. Если заменить этими стаканами алкоголь и сладкие напитки, то это будет прям вообще супер. Так, регулон при обильных месячных. 5 месяцев нет улучшения. Ну, как бы надо пересмотреть лечение, да, то есть бывает так. Обычно 3 месяца мы смотрим эффективность гормонального лечения. Если за 3 месяца нет эффекта, мы пересматриваем и другое лечение используем. Все как бы бывает. Скажите, пожалуйста, для иногородних при вашей клинике есть палаты на время обследования или нужно самим снимать в городе жилье? Ну, у нас же амбулаторная клиника, и мы вообще, в принципе, ну, это советские привычки обследоваться вот в стационаре. Раньше так было, что я лягу в больницу и сразу, эх, обследуюсь. То есть, а если вам через 2 недели надо какой-то анализ сделать? Вы что, 2 недели будете лежать, ничего не делать? Если у вас столько времени, я, конечно, очень где-то и позавидовать могу, но ну, нет у нас палат, извините. Пролактин высокий, гипофиз в норме. 1/4 достинекса, 1 понижает ниже нормы. Как быть? Я так понимаю, что на четвертушке достинекса ниже нормы. Но, в принципе, нижней границы нормы ж пролактина нет, поэтому если он достаточно низкий, то все окей. То есть он снизился, вот и все. Ничего, продолжить лечение и отменить его, если доктор сказал, что пора отменять. Но обычно, если мы уже решили такими препаратами пролактин снижать, то мы назначаем его достаточно долго. То есть на месяц, на два, на три. Это уж навряд ли целесообразно назначение вообще в целом. Так, доктор, были ли случаи обнаружения артериовенозной мальформации матки? Беспокоит кровомазание, на МРТ есть подозрение на ВМ. Конечно, были, я уже давно работаю. Были. Так, подскажите, пожалуйста, есть ли растительные препараты для поднятия прогестерона? Ну, как бы особо нет. Дело в том, что прогестерона обычно в организме достаточно, если есть овуляция. Вот если есть овуляция, есть вторая фаза, и там обычно достаточно прогестерона. Поэтому как-то его еще дополнительно поднимать, ну, таких препаратов официально нет. Когда можно беременеть после кесарева? Ну, обычно интервал между родами, если беременность закончилась кесаревом, прошлое, рекомендованность не менее 3 лет. Поэтому через 2 2,5 годика можно заниматься планированием следующей беременности. Связано это с тем, что слишком маленький интервал дает больше нежелательных результатов беременности. Это было большие исследования, которые это показали. Ну, хотя в жизни разное бывает, и беременеют бывает рано, и заканчивать это все достаточно благоприятно. Поэтому, если беременность случайно произошла, это не повод для ее прерывания. Если вы все-таки продумываете эту ситуацию, и у вас есть время, то лучше повременить. Если есть подозрение на интерстициальный цистит, с чего начать? Все анализы в норме по гинекологии и щитовидной железе. Ну, интерстициальный цистит – проблема сложная. Нужно сделать в любом случае цистоскопию, чтобы поискать так называемые гундеровые язвы или другие причины циститоподобных состояний. Вот. Если после цистоскопии… Ну, и, кстати, при цистоскопии можно пробу сразу провести. То есть, когда мочевой пузырь наполняется, это очень болезненно при интерстициальном цистите. Вот, и можно сделать инстилляцию, например, с местным анестетиком и посмотреть, поможет он или нет, и использовать ряд препаратов, которые используются при интерстициальном цистите. Также, конечно, не забудьте сделать посев мочи, общий анализ мочи, вот, и вообще УЗИ мочевого пузыря, мочевыделительной системы, как часть этого обследования. Потому что иногда бывает эндометриоз, иногда бывают другие серьезные причины. Вот, причины могут быть интерстициального, могут быть похожи, могут симулировать картину интерстициального цистита. Доктор, вы в июле-августе будете вести прием? Планирую приехать на консультацию за рубежа. Да, точно буду. Вот, я планирую, наверное, в отпуск. Я не был в отпуске уже больше года. И, в принципе, держусь, но планы есть все-таки уехать в отпуск, потому что я привился и, в принципе, будет более-менее это уже адекватно. Так, возможно, беременность после гидротубации при непроходимости маточных труб. Но гидротубация – метод как бы немножко устаревший и нерекомендуемый в современной гинекологии для того, чтобы восстановить трубы вообще в целом. Поэтому беременности иногда наступают, но это больше на теорию вероятности похоже, чем на результаты вот такой вот процедуры. Нет беременности, сколько допустима задержка месячных при эндометриозе? Но эндометриоз он сам по себе задержку месячных-то не вызывает. Поэтому ваш вопрос не про эндометриоз, а про задержку месячных. Но задержка может быть и месяц у женщины в норме, если это раз в год. Полип тела матки 7-8 мм, 52 года, не беспокоит ничего. Ваше мнение, удалить или наблюдать? Офисная гистероскопия надо удалять. После 40 лет надо активно. Тейпы тоже ерунда. Ну, тейпы, как бы, я не работал совершенно с тейпами, но знание даже по тому, что опорно-двигательный аппарат все-таки это кости и сухожилия, да, связки. Вот, и если что-то на кожу накладывать, красивые полосочки, как бы не может решить серьезных проблем. Плацебо-эффект, да, есть при тейпах серьезный. Я сомневаюсь в их эффективности. Позиция доказательной медицины тоже есть сомнения, но многим помогает. Но я вам скажу так, что если болит спина, я вот читаю американские рекомендации, острые боли в спине, acute back pain, рекомендация, двигайтесь побольше и переболит. И вы знаете, перебаливает. Вот у меня без тейпов любые проблемы в операционной, у меня тоже бывают часто проблемы с опорно-двигательной системой за счет статических перегрузок всевозможных. Очень помогает дальнейшая работа и сохранение двигательной активности лучше, чем тейпы. Поэтому тут такое. Но многим людям нравятся красивые полоски на теле, ничего же не поделаешь, поэтому... Так, диагноз СПКЯ, какой план лечения? Я уже говорил, но про СПКЯ я понял, что надо делать эфир. Добрый день, нужно ли пить антибиотики после гистероскопии во избежание воспаления? По стандартам нет, только если есть факторы риска, например, перенесенный хламидиоз. Либо когда увидел доктор воспаление во время процедуры явное. Как вы относитесь к эмболизации маточных артерий? В принципе, неплохо, но это второстепенный метод. То есть это не первостепенный метод лечения миомы матки по ряду причин. Вот. Это, наверное, отдельная тема, тоже многие спрашивают и интерес не угасает. Скажем так, эмболизация в нашей стране почему-то она очень коммерческая такая. Ориентированная, как бы иногда, ну как бы одни агрессивно критикуют эмболизацию, иногда незаслуженно, а другие ее пихают куда надо и куда не надо, ну и я не понимаю, какие мотивы движут этими людьми. Так, при АВМ матки можно делать экспларативную гистероскопию? Да, гистероскопию можно сделать, в принципе, Не надо в середине цикла, до 10 дня цикла можно сделать УЗИ сразу с гистероскопией, поискать ее с Доплером. Маленькие АВМ на самом деле можно и не пропустить, и мы этих пациенток ведем как просто женщин с обильными менструациями, вне зависимости от того, есть ли мальформация, либо ее нет. 53-й вопрос. А также при гистероскопии можно убрать синехии в трубах? В трубах навряд ли, потому что при гистероскопии мы достигаем только до устья маточных труб, но не на протяжении трубы, к сожалению. На УЗИ груди фиброзно-кистозная мастопатия, болезненность груди, расширенные протоки, пролактин в норме. Нужны ли препараты Прутняка? Ну, Прутняк часто используется, как бы он больше используется для лечения мастальгии. То есть для того, чтобы не картинку УЗИ улучшить, а для того, чтобы дискомфорт снять. Если у вас такое описание УЗИ и у вас при этом нету никаких симптомов, то следует вообще подумать, нужно ли вам вообще что-либо, какие-либо препараты, потому что мы не лечим картинку УЗИ. Мы не лечим результат УЗИ, мы же лечим человека. Так, эпигенспрей не хочу, не буду рассказывать. Доктор, подскажите, пожалуйста, если... Не уверен, что это хороший препарат, но... Доктор, подскажите, пожалуйста, есть ли связь между сильным выпадением волос и аденомиозом? Нету связи, нету известной мне связи, да, потому что, может быть, мы когда-то связь найдем, но эта связь не очевидная, и она явно не бросается мне в глаза. Хотя, если при аденомиозе обильные менструации у вас очень низкий ферритин, то косвенно это может за счет анемии быть связанным, поэтому такие косвенная связь возможна. В вашей клинике есть возможность подтвердить или опровергнуть АВМ матки? Ну, можно сделать УЗИ с гистероскопией. Иногда нужно делать МРТ с контрастированием, чего у нас нет. Но тут вопрос, как бы, ну, а нужно ли? А нужно ли? Но придете на консультацию, там решим. В любом случае, знаем, что это такое и что с этим делать. Успех ТВТ при недержании зависит ли от производителя петли? Ну, скажем так, напрямую нет, но чем лучше петля, тем, мне кажется, комфортнее процедура. И мне все-таки ощущение, что немножко успешнее процедуры с хорошими петлями. Я предпочитаю джонсоновские американские петли, они гораздо комфортнее, меньше травмируют ткани. Ну, вот. Если нету средств, там, да, тогда можно альтернативное, более дешевое. Ну, как, знаете, пломба у стоматолога, да? Хороший фотополимер или какая-то не очень. Как бы, вот они же обе залепят зуб, в принципе, и через месяц будет все хорошо, а через 5 лет разница может уже быть. После лапароскопии диагноз гидросальпикс, одну трубу удалили, вторая пластика. Возможно беременность или идти на ЭКО? 40 лет, ну 40 лет тут вообще сразу про ЭКО, думаю, потому что резерв маленький уже часто, а как бы время очень ограничено, да, в 40 лет. Поэтому 40 лет пластика труб, но ну, это все, как по мне, уже немножко неоптимально, скажем так. Анализ на глюкозу перше 4,5 и через 2 години 3,5. Це погано? Та не нормально, у вас все нормально. Інсулін працює. Доктор, можно, чтобы вы провели УЗИ? Гинекологическое УЗИ я делаю на своем приеме, но я не делаю только УЗИ. То есть УЗИ это часть моего приема, то есть консультация плюс УЗИ. А так у нас есть замечательные доктора УЗИ, которые и без меня замечательно вам сделают УЗИ. Вот, так тоже можно на самом деле. Вот, ну, 61 вопрос, а я еще даже не переоделся, так что я думаю, что хорошо. Спасибо большое за внимание. Пишите те темы, которые вас интересуют. Я постараюсь выходить в эфир еще. Так, что еще? 62-й. Доктор, чем можно снять болевой синдром при эндометриозе? Ну, первая линия это коки, гестогены, вторая линия агонисты гонадотропина, лизинг гормона. Далее идут уже, кстати, можно не гормональные препараты, не стероидные противовоспалительные, любые ибупрофен. Вот. И операция, да, операция это эффективно, но это самый сложный и не всегда безобидный, то есть это рискованная хирургия на самом деле. Эндометриоз это одна из самых сложных в гинекологии вообще, что у нас есть. И поверьте мне, эндометриоз нелегко оперировать, да, это не рядовая ситуация бывает, и многие недооперируют эндометриоз хирурги, к сожалению, в нашей стране берутся, но какую-то часть болезни оставляют. Поэтому не всегда эффективны операции. Ну, они не всегда эффективны даже у экспертов, но просто разница в пропорции. Разница в гистероскопии с гистероскопом диаметром 5 мм и 3,5 мм. Ну, разницы как бы никакой нету. Опять же, гистероскопом управляет же головной мозг хирурга. Да? Поэтому Такое дело. Дифастон может помочь зачатию, но зачатию он-то непосредственно не поможет. Это вспомогательный препарат, который не используется именно при бесплодии как решение проблем с зачатием. Он как вспомогательный используется в рамках там ЭКО, либо стимуляция овуляции может использоваться. Но сам по себе, конечно, он не способствует зачатию. Все, ура! 64 вопроса, пора отдыхать вам. Вот, а мне еще поработать предстоит. Поэтому на этом будем заканчивать. Я сохраняю эфир. Очень благодарен вам за множество вопросов, 64 вопроса. Остаемся на связи. Пишите в комментариях, не пишите мне в директ, пожалуйста, потому что я все равно его не читаю. Криодеструкция жидким азотом, страшно ли это? Не очень страшно, но методика устаревшая. Мы криодеструкцию не используем на сегодняшний день из-за того, что она имеет ряд недостатков. Это обильные водянистые выделения, укорочение шейки матки, это невозможность взять препарат на исследование, непонятная точно глубина воздействия, то есть или недо, или пери. Вот, поэтому как бы криодеструкция это хороший метод для амбулаторных выездных бригад. Вот, например, в Африке очень популярно, когда Всемирная организация здравоохранения создает различные миссии, да, вот, чтобы побороть рак шейки матки в Африке, приезжают в деревню, да и криодеструктами вооруженные гинекологи, и там сделали окрашивание люголем, посмотрели белое пятно, проба Шиллера, и раз прижгли шейку матки, потому что в Африке там, ну, как бы, такое, знаете, прижег и это. И такая методика помогла вот в забитых районах земли. Вот. Но если вы так вот по-серьезному, то ну, как бы не самый лучший метод просто на сегодняшний день. Но зато он самый дешевый и он очень мобильный, он не требует электричества. То есть можно взять налобный фонарик, приехать к вам домой и сделать вам криодеструкцию. Но если такой задачи нет, а вы делаете это все в медицинском учреждении, то в принципе нет. Ну, может быть, рисковато, но не фанат я этого метода. Вижу потом сужение каналов шейки матки, зон трансформации в канал полностью уходит, как бы покалеченные шейки. Вот. А пользы как бы не всегда много от этого. Ну, на этом заканчиваем. Уже пятый раз прощаюсь, так как-то не по-украински получается. До новых встреч. Все, я выключаюсь.